Сегодня за божественной литургией мы слышали с вами евангельский рассказ о чуде исцеления Господом нашим Иисусом Христом некого расслабленного в городе Капернауме. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что Господь наш родился в Вифлееме, воспитан в Назарете, а жил в Капернауме. Расслабленный – это человек, у которого все телесные члены обессилели и стали неспособны действовать. Душевные страдания такого человека ужасны. Он ничего не может делать сам и полностью зависит от милосердия окружающих его людей. А ухаживающие за больным человеком тоже страдают. И от постоянного зрения и осязания, естественных последствий тяжкой болезни, и от хронической усталости, и от осознания своей зависимости от чужой болезни, можно сказать, некого лишения свободы. Ведь оставление ими даже на краткое время параличного больного означает его смерть. И вот близкие и друзья этого капернаумского расслабленного, услышав, что Иисус Христос, ходя по всей Галилее, исцелил многих страдавших различными болезнями, решили принести к Нему и своего дорогого им человека. Постель, на которой они его несли, видимо, напоминала современные медицинские носилки, но сделанные, конечно, из жердей. Принести-то они его принесли, но подойти к самому Господу, который находился в доме, а некоторые толкования говорят, что, возможно, это был дом апостола Петра, они не могли. Господа окружали десятки, если не сотни людей, внимательно слушавшие его. Многие из них ожидали собственного исцеления. Никто, конечно, не желал пропускать вперед себя других. Дома в Израиле тогда имели плоскую крышу, которая являлась как бы продолжением жилых помещений дома. Пророк Самуил говорил с царем Саулом, устроившим себе ложе на крыше. Царь Давид находился на крыше, когда увидел Версавию. Его сын Авессалом поставил себе там палатку. На крыше иудеи спали ночью в жару. С крыши они могли видеть то, что происходит в их городе. Такая крыша обязательно имела перила, и к ней вела по внешней стороне стены дома специальная лестница. Сама конструкция такой крыши, кровли древнееврейского дома – состояла из слоя вязанок хвороста, наложенных на потолочные балки. Между этими балками было расстояние где-то около нашего метра. А поверх хвороста клали слой утрамбованной глины. Поэтому можно было в буквальном смысле прокопать такую крышу, о чем и говорит нам Святое Евангелие. И лишь вера в непременное чудо, которое обязательно должно было совершиться, произойти, могла заставить этих людей, принесших расслабленного, совершить такой дерзкий поступок в чужом доме. Представьте, если у вас потолок в доме разломают. Видя такую веру, а также веру самого больного, а ведь он был все это время в сознании и памяти, и, несмотря на это, позволил затащить себя на высоту крыши дома, а затем спустить таким странным образом. Господь и сказал больному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». По учению Слова Божия, болезни могут являться следствием грехов, могут и посылаться иногда Богом в наказание за грехи человека. Часто между болезнью и грехом есть всем очевидная связь, как, например, в болезнях от пьянства или блуда. Но бывают, конечно, грехи и болезни и не по грехам. Вспомним хотя бы слепого от рождения, которого Господь послал исцелиться в Силаамскую купель. Но ветхозаветные иудеи тогда считали, что грех и страдания неотделимы друг от друга. Они утверждали, что если кто страдает, болеет, то он чем-то обязательно согрешил. Так утверждали, например, друзья праведного Иова. Один из них спрашивал его, где праведные были искореняемы. А у раввинов даже была поговорка: еще ни один страждущий не был исцелен прежде, чем ему были прощены все грехи его. И, видимо, вот этот расслабленный больной иудей тоже уже осознал себя настолько великим грешником, что едва надеялся получить прощение. Его сокрушенное сердце даже не надеялось получить милость Божию. Поэтому Спаситель и ободрил его словами: «Дерзай, чадо», и простил ему грехи. Присутствующие при этом книжники и фарисеи тут же стали мысленно осуждать Господа за богохульство, видя в его словах незаконное присвоение себе власти, принадлежавшей единому Богу. Господь же, зная все помышления человеческие, дал понять им, что ему известны их мысли. И сказал: что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Вот как толкует это место Святого Евангелия святитель Иоанн Златоуст. Поскольку нельзя видеть исцеление души, а исцеление тела всем очевидно, то я присоединяю к первому и второе, чтобы посредством этого уверить в невидимом. Новое чудо в очередной раз показало тогда всем божественную силу Христа. Больной встал и даже сам понес свои носилки с постелью. Конечно, нельзя думать, что Господь совершил это чудо только из желания убедить учителя Израиля в своем божественном всемогуществе. Это чудо, как и все остальные, было делом его благости и милосердия. После исцеления парализованного весь народ, бывший там, прославил Бога. Вот эта власть Бога-человека исцелять больных, его власть прощать грехи, показывала, что приблизилось долгожданное Царствие Божие. Исполнялось на деле всем известное пророчество Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Это было то самое пророчество, о котором Господь наш, прочитав его в субботу в синагоге на собрании, сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Давайте же возьмем пример с древних жителей Капернаума из сегодняшнего евангельского рассказа. Будем делать все, чтобы приблизить наши больные души к Господу. Тогда они смогут услышать: «Прощаются тебе грехи твои». А встретив преграды на пути к Нему, не будем отступать, и малодушествовать, говоря себе: «Отложу пост на следующий год или до пенсии. Уж тогда действительно попощусь». Дадим себе слово, что уже сегодня же начнем готовиться к встрече с Господом, так, как положено в Великий пост. И тогда, услышав со страхом Божиим и верою приступите, мы, подойдя к святой чаше, со спокойной совестью сможем сказать: «Причащаюсь при чистых тайн Христовых во оставление грехов моих и в жизнь вечную». Во вторую неделю Великого Поста, она еще называется иногда «Неделя Светов», мы совершаем память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Жил он и действовал в XIV веке, в 20 лет поступил в монахи одного из афонских монастырей, отличался строгостью жизни и приверженностью к православию, чем и заслужил уважение современников, в том числе и мусульман, турок, в плену у которых он был некоторое время. Защищая православное учение, святитель принимал участие в богословских спорах о фаворском свете, доказывая, что свет преображения Христова есть свет нетварный, несотворенный, в отличие от того, о котором сказано в библейской книге «Бытия»: «Сказал Бог, да будет свет». Принимал Палама участие и в спорах о умной молитве. Господь наш Иисус Христос заповедовал нам, что должно всегда молиться и не унывать. И легче всего эту заповедь исполнить, совершая Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Подобное моление и называется путем умного делания, которому очень способствует покой чувств и молчание уст человеческих. По-гречески «исихия» – это и есть покой и безмолвие. Именно от этого слова в Византии монахи, избравшие себе путь умной молитвы, стали называться исихастами. Большую часть своего времени они отдавали этой непрерывной Иисусовой молитве, которая одна могла очищать душу человека от греховной порчи, делать ее способной к принятию божественной благодати и духовному преображению. Непрестанное умное делание возводило человека наверх совершенства, давало ему возможность очищения души от страстей, единения с Богом и видения нетварного света Божества. Усилием многих подвижников такой Иисусовой молитвы, в том числе и святителя Солунского Григория, умное делание, выйдя из пещер и келий отшельников и аскетов, стало достоянием всей Церкви. И сложившееся к XIV веку богословие исихазма было сформулировано в трудах святителя Григория. Святая Церковь положила на это паламидское богословие печать верности ее Священному Писанию, Святому Преданию и Святоотеческому Богословию. И рассматривая иконы Андрея Рублева, фрески Дионисия, читая житие Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, других святых исихастов, мы можем видеть с вами отблески того самого фаворского света, преображения Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь.